9. Алистре было совсем нетрудно последовать за Олвином и Хедроном так, чтобы они оба и понятия об этом не имели. Они, казалось, очень спешили, что уже само по себе было в высшей степени необычно, и ни разу даже не оглянулись. Забавная игра — преследовать их на движущихся тротуарах, прячась в толпе, не спускать с них глаз. В конце концов, цель, к которой они стремились, стала для Алистры очевидной. Раз уж они оставили улицы и углубились в парк, то могли направляться только к усыпальнице Ярлана Зея. В парке не было никаких других зданий, а люди, спешащие так, как спешили Олвин с Хедроном, явно не собирались любоваться пейзажами. Поскольку на последних десятках метров перед усыпальницей укрыться было решительно негде, Алистра выждала, пока преследуемые не углубились в ее мраморный полумрак. Как только они скрылись из виду, девушка тотчас же поспешила вверх по поросшему травой склону. Она была совершенно уверена, что сумеет скрываться за одной из огромных колонн достаточно долго, чтобы суметь выяснить, чем это таким заняты Олвин и Хедрон. А уж потом, даже если они ее и обнаружат, будет все равно. Усыпальница состояла из двух концентрических колоннад, ограждающих круглый дворик. Колонны эти, за исключением одного сектора, перекрывая друг друга, полностью укрывали от взоров центр всего сооружения, и Алистра, не желая рисковать, проникла в усыпальницу сбоку. Она осторожно миновала первое кольцо колонн, убедилась, что в поле зрения никого нет, и на цыпочках подобралась ко второй колоннаде. Между колоннами ей было видно скульптурное изображение Ярлана Зея, устремившего взгляд ко входу в усыпальницу и дальше, через парк, созданный им, на город, за которым он следил столько тысячелетий. И мраморное его уединение сейчас не нарушала ни одна живая душа. Усыпальница была пуста. В эти же самые секунды Олвин и Хедрон находились метрах в 30 под поверхностью земли, в тесной, напоминающей ящик клетушке, стенки которой, казалось, струились вверх. Это было единственным признаком того, что она движется. Не ощущалось ни малейшей вибрации, которая указывала бы на то, что они постепенно погружаются в недра земли, приближаясь к цели, о которой ни тот, ни другой даже и теперь не имели ни малейшего представления. Все оказалось до смешного просто, потому что искомый путь был прям-таки подготовлен для них. «Кем?» — думалось Олвину. «Центральным компьютером?» Или самим Ярланом Зеем, когда он преображал город. Экран монитора показал им глубокую вертикальную шахту, уходящую в недра. Но они спустились по ней не слишком глубоко. Экран погас. Это означало, что они затребовали информацию, которой монитор не располагал, и которой, возможно, у него и вообще никогда не было. Олвин едва успел додумать эту мысль, как экран ожил снова. На нем появилась короткая надпись, напечатанная упрощенным шрифтом, которым машины пользовались для общения с человеком с тех самых пор, как они достигли интеллектуального равенства. «Встаньте туда, куда смотрит статуя, и подумайте. Диаспор не всегда был таким». Последние 5 слов были напечатаны прописными буквами, и суть этого послания сразу же была схвачена Олвином. Произнесенные в уме кодовые фразы такого рода столетиями использовались для того, чтобы открывать двери или включать машины. Что же касается выражения «встаньте там, куда смотрит статуя», то в сущности это было уже совсем просто понять. «Интересно, сколько же человек читало эти слова?» задумчиво произнес Олвин. «Насколько я знаю, 14, — ответил Хедрон. «Но, возможно, были и другие». Он никак не прояснил эту свою достаточно загадочную реплику, Олвин слишком торопился попасть в парк, чтобы задавать еще какие-нибудь вопросы. У них не было никакой уверенности, что механизмы все еще способны откликнуться на кодовый импульс. Когда они добрались до усыпальницы, им потребовалось всего ничего времени, чтобы обнаружить ту единственную плиту пола, на которую был устремлен взгляд Ярлана Зея. Это только невнимательному наблюдателю могло показаться, что изваяние смотрит вдаль, на город. Стоило стать прямо перед ним, и сразу же можно было убедиться, что глаза Зея опущены, и изменчивая его улыбка адресована как раз плите, расположенной у самого входа в усыпальницу. Как только секрет этот оказался раскрыт, никаких сомнений уже не оставалось. Огромная каменная глыба, на которой они стояли, плавно понесла их в глубину. Голубое окно над их головами внезапно пропало. Устье этой шахты там наверху перестало зиять. Опасность, что кто-нибудь случайно ступит в провал, перестала существовать. Олвин мимолетно подумал о том, не материализовалась ли внезапно какая-то другая каменная плита, чтобы заменить ту, на которой плыли сейчас они с Хедроном. Но затем решил, что вряд ли. Глыба, на которой они стояли, могла в действительности существовать лишь дискретно, неощутимые доли секунды. Она, в сущности, все так же покрывала пол усыпальницы. И снова материализовывалась на все большей и большей глубине, через микросекундные интервалы, чтобы создать иллюзию плавного движения вниз. Ни Олвин, ни Хедрон не проронили ни слова, пока стены шахты медленно скользили мимо них кверху. Хедрон снова сражался со своей совестью, размышляя, не зашел ли он на этот раз слишком далеко. У него не было ни малейшего представления, куда ведет этот путь, если он вообще ведет куда-то. Впервые в жизни Шут начал понимать истинный смысл слова «страх». Олвин уже не было страшно. Он был слишком возбужден. Он переживал те же чувства, что и в башне Лоранна, когда взглянул на девственную пустыню и увидел звезды, взявшие в полон небо. Тогда он едва кинул на неведомое беглый взгляд. А вот теперь он приближался к нему. Стены прекратили движение. На одной из них появилось пятно света. Оно становилось все ярче и ярче и внезапно обернулось дверью. Они ступили в ее проем, сделали несколько шагов по коридору и, совершенно неожиданно для себя, очутились вдруг в огромной круглой камере, стены которой плавно сходились в 300 футах над их головами. Каменная колонна, внутри которой они спустились сюда, казалось больно уж хрупкой, чтобы держать на себе все эти миллионы тонн скальной породы. В общем-то, она даже выглядела не как неотъемлемая часть всего этого помещения, а так, словно бы ее добавили сюда значительно позднее основного строительства. Хедрон, проследив взгляд Олвина, пришел к точно такому же выводу. «Это колонна», — сказал он, явно нервничая и словно бы испытывая неодолимую потребность хоть что-нибудь договорить. «Была построена просто для того, чтобы нести в себе шахту, по которой мы сюда и прибыли. Она, конечно же, никоим образом не могла пропускать через себя все то движение, которое, надо полагать, имело здесь место, когда диаспора еще был открыт миру. Основные потоки шли вон по тем туннелям. Как? Соображаешь, для чего они?» Олвин обвел взглядом стены этой пещеры, отстоящей от того места, где находились они с Хедроном, больше, чем на 100 метров. Пронизывая скалу через равные интервалы, зияли жерла огромных туннелей, 12 общим числом, и, судя по всему, туннели эти радиально расходились по всем направлениям, в точности повторяя маршруты движущихся улиц там, на поверхности. Приглядевшись, можно было заметить, что туннели имеют небольшой уклон кверху. Олвин тотчас же узнал и знакомую серую поверхность движущегося полотна. Но это были лишь руины великих когда-то дорог. Странный материал, что когда-то давал им жизнь, теперь был недвижим. Когда там, наверху, разбили парк, ступица всего этого гигантского транспортного колеса была похоронена под землей. И все-таки она не была разрушена. Олвин направился к ближайшему туннелю. Он успел пройти всего несколько шагов, как вдруг до него дошло, что с поверхностью пола у него под ногами что-то происходит. Пол становился прозрачным. Еще несколько метров, и Олвину уже представилось, будто он стоит прямо в воздухе, без какой-либо видимой поддержки. Он остановился и вгляделся в пропасть, разверзшуюся перед ним. «Хедрон!» — позвал он. «Подойдите, подойдите! Взгляните-ка только на это чудо!» Шут присоединился к нему, и они вместе стали разглядывать всю эту фантасмагорию под ногами. На неопределенной глубине, едва видимая, простерлась чудовищных размеров карта. Сложнейшая сеть линий на ней сходилась точно в колонне центральной шахты. Некоторое время они смотрели на все это молча. Затем Хедрон тихо произнес: «Ты понимаешь, что это такое?» «Думаю, что да», — так же тихо отозвался Олвин. «Это карта всей транспортной системы планеты. А вон те маленькие кружки — это должно быть другие города Земли. Я вижу, что возле них написаны какие-то названия, только вот ничего не могу разобрать».
«В прежние времена там, наверное, было внутреннее освещение», — задумчиво проговорил Хедрон. Он внимательно прослеживал взглядом линии под ногами, отходящие к стенам каверны, в которой они находились.
«Так я и думал», — внезапно раздался его возглас. «Ты вот обратил внимание, что все эти радиальные линии тянутся к маленьким туннелям?»
Олвин тоже заметил, что помимо огромных арок самодвижущихся дорог, были в стенах еще и бесчисленные туннели поменьше, тоже ведущие куда-то в неизвестность, вот только уклон у них был не вверх, а вниз. Хедрон тем временем продолжал, не ожидая ответа.
«Более простую систему трудно себе и представить. Люди сходили с самодвижущихся дорог, выбирали по этой вот карте направление к месту, которое нужно было посетить. И все, что им после этого оставалось делать, это просто следовать определенной линии на карте».
«И что происходило с ними после этого?» — задал осторожный вопрос Олвин. Хедрон молчал, но глаза его пытливо искали разгадку тайны этих идущих вниз туннелей. Их было три или четыре десятка, и все они походили друг на друга. Различить их можно было только по названиям на карте, но нечего было и думать расшифровать эти едва видимые теперь надписи. Олвин двинулся с места и пошел вокруг центральной колонны. Внезапно Хедрон услышал его голос, несколько искаженный отголосками от стен этой огромной полости.
«Что-что?» —
переспросил Хедрон, которому ну никак не хотелось трогаться с места, потому что он уже почти разобрал одну едва различимую группу черточек на карте. Но голос Олвина звучал больно уж настойчиво, и Хедрон пошел на зов. Глубоко под ногами виднелась вторая половина огромной карты. Слабые ее штрихи расходились наподобие розы на картушке компаса. Здесь, однако, неразличимы были далеко не все надписи. Одна из линий, о, только одна, была ярко освещена. Впечатление складывалось такое, словно она не имеет никакого отношения к остальной части системы. Сияющая стрела указывала на один из меньших туннелей, ведущих куда-то вниз. Вместо острия у этой стрелы был маленький кружок, возле которого светилось единственное слово — «Лиз». И это было все. Шут и Олвин долго стояли и смотрели на этот золотой символ. Для Хедрона это был вызов, которого ему, он-то это хорошо знал, никогда было не принять, и который, если уж на то пошло, лучше бы и вовсе не существовал. Но Олвину... Олвину надпись намекала на возможность использования всех его самых заветных мечтаний. И хотя слово «Лиз» было для него пустым звуком, он с наслаждением перекатывал во рту это немного звенящее название, радовался ему, как какому-то экзотическому плоду дивного вкуса. Кровь билась у него в венах, щеки пылали лихорадочным румянцем. Он блуждал взглядом по этой огромной подземной пустоте, пытаясь представить себе, что происходило здесь в древности, когда воздушному транспорту уже пришел конец, но города Земли еще поддерживали какой-то контакт друг с другом. Он думал о бесчетном количестве миллионов лет, которые канули куда-то с тех пор. О том, как с каждым таким миллионом движение здесь все затихало и затихало, а огни на огромной карте угасали один за другим, пока не осталась эта вот единственная линия. Как долго, мнилось ему, сияет она здесь, среди своих погасших товарок, в ожидании человека, которого нужно направить, и которого все нет и нет. И, наконец, Ярлан Зей вообще запечатал самодвижущиеся пути и отрезал диаспор от всего остального мира. А это было 1 миллиард лет назад. Уже тогда, видимо, Лиз потерял все связи с диаспором. Казалось невозможным, чтобы Лиз выжил. Возможно, в конце концов, что эта карта уже не имеет ровно никакого значения. Хедрон прервал его размышления. Заметно было, что Шут нервничает и чувствует себя не в своей тарелке. Он был совсем не похож на того уверенного и даже самоуверенного человека, каким всегда представлялся там, наверху, в городе.
«Не думаю, что нам надо двигаться еще куда-то дальше», — проговорил Хедрон. «Это, может быть, небезопасно, если мы не будем подготовлены лучше».
Известная мудрость в этом, признаться, была, но Олвин расслышал в голосе Хедрона всего лишь нотку страха. Будь иначе, он, возможно, с большим вниманием отнесся бы к доводам здравого смысла, но слишком острое ощущение собственного мужества, вкупе с презрением к робости Шута, властно толкало Олвина вперед. Ему представлялось просто глупым зайти так далеко только для того, чтобы повернуть назад, когда вожделенная цель маячила уже где-то перед глазами.
«Я пойду по этому туннелю», — упрямо заявил он, словно бы даже провоцируя Хедрона остановить его. «Хочу посмотреть, куда он ведет».
Олвин решительно зашагал вперед, и, поколебавшись какое-то мгновение, Шут тоже двинулся за ним вдоль сияющей стрелы, что пылало у них под ногами. Войдя в туннель, они сразу же ощутили знакомую тягу перистальтического поля, и спустя миг оно без малейшего усилия уже уносило их вглубь земли. Все путешествие продолжалось едва ли более минуты. Когда поле освободило их, они оказались в конце длинного и узкого помещения полуцилиндрической формы. На другом, дальнем его конце, два слабо освещенных туннеля уходили куда-то в бесконечность. Представители едва ли не всех без исключения цивилизаций, которые только существовали на Земле со времен начала, нашли бы эту обстановку совершенно обычной. Но для Олвина и Хедрона это было окном в совершенно иной мир. Загадкой было, к примеру, назначение вот этой длинной, стремительных очертаний машины, которая, так похожая на снаряд, покоилась вдоль стены помещения. Хотя о ее функции, в общем-то, можно было догадаться, но менее таинственной она от этого не становилась. Верхняя часть ее была прозрачна, и, глядя сквозь стенки, Олвин видел ряды удобно расположенных кресел. Признаков какого-либо входа в нее не было заметно. Машина парила на высоте что-то около фута над незатейливым металлическим стержнем, который простирался вдаль и исчезал в одном из туннелей. Несколькими метрами дальше другой, точно такой же стержень, вел в другой туннель, с той лишь разницей, что над ним не было такой же машины. Олвин знал, как если бы ему об этом сказали, что где-то, под далеким и неведомым ему Лизом, еще одна такая же машина в таком же помещении, как эта, тоже ждет своего часа. Хедрон вдруг заговорил, быть может, несколько быстрее, чем обычно.
Какая странная транспортная система. Она может одновременно обслуживать всего лишь какую-то сотню человек. Из этого следует, что они вряд ли рассчитывали на интенсивное движение между городами. И потом, зачем им все эти хлопоты? Зачем, спрашивается, было зарываться в землю при все еще доступном небе? Возможно, это пришельцы не разрешали им летать, хотя мне и трудно в это поверить. Или, может быть, все это было сооружено в переходный период, когда люди еще позволяли себе путешествовать, но уже не хотели, чтобы хоть что-то напоминало им о космосе. Они могли перебираться из города в город и так и не видеть ни неба, ни звезд.
Он хохотнул коротко и нервно.
«Я в одном только уверен. Когда Лис существовал, он был очень похож на Диаспор. Все города в основе своей были похожи. И неудивительно, что в конце концов они были покинуты людьми, которые стянулись в один центр, в Диаспор. На кой, спрашивается, ляд было им иметь их больше одного?»
Олвин едва слышал шута. Он был поглощен разглядыванием этого диковинного снаряда, нетерпеливо пытаясь найти вход. Если машина управлялась централизованно или при помощи устного кодового приказа, ему бы ни за что не удалось заставить ее повиноваться ему, и она до конца его жизни так и осталась бы сводящей с ума загадкой. Беззвучно раскрывшаяся дверь застала его врасплох. Тишина не была тронута ни малейшим шорохом, не прозвучало ни малейшего предупреждения, когда целая секция корпуса просто истаяла, и перед ним, готовая его принять, предстала безупречная красота интерьера. Настал момент выбора. До этого рубежа он всегда мог повернуть назад, стоило ему только захотеть. Но ступи он в эту так гостеприимно раскрывшуюся дверь, и можно было уже не сомневаться в том, что произойдет после этого. Хотя Олвин не имел ни малейшего представления о том, куда именно его привезут. Он предался бы попечению совершенно неизвестных ему сил и лишил бы себя возможности распоряжаться собственной судьбой. Он не колебался ни мгновения. Он страшно боялся промедлить, боялся, что, коли будет раздумывать слишком долго, этот момент никогда уже не повторится. У него просто не хватит решимости безоглядно отдаться своему испепеляющему стремлению познать неведомое. Хедрон раскрыл было рот в энергичном протесте, но прежде чем он произнес хотя бы одно слово, Олвин уже переступил порог. Он обернулся к Хедрону, обрамленному едва видимым прямоугольником дверного проема. И на несколько секунд между ними воцарилось напряженное молчание, когда каждый ждал, чтобы первым заговорил другой. Решение было принято за них. Что-то прозрачно мигнуло, и корпус машины снова сомкнулся. И не успел Олвин и руки поднять в прощальном приветствии, как длинный цилиндр тихонько тронулся вперед. Еще не войдя в туннель, он уже двигался быстрее бегущего человека. Были времена, когда что ни день миллионы людей совершали такие вот путешествия в машинах. В основном такого же типа, как и это, между домом и местом работы. С тех давным-давно минувших времен Человек успел обойти Вселенную и снова возвратиться на Землю, после того, как основанную им Галактическую Империю вырвали у него из рук. И вот теперь машина снова работала, человек снова устремился куда-то вперед, сидя в салоне, в котором легион ныне забытых, совершенно не склонных к приключениям людей, в свое время чувствовали себя совершенно как у себя дома. С одним только отличием. Путешествие Олвина было самым примечательным из всех, которые предпринимались людьми за последний миллиард лет. Алистра обошла усыпальницу раз 10, хотя в сущности вполне хватило бы и одного. Спрятаться здесь было решительно негде. После первого приступа изумления она стала сомневаться, а были ли те, кого она преследовала по парку, Олвином и Хедроном во плоти, или же она гналась всего-навсего за их электронными фантомами. Впрочем, мысль была не из умных, потому что свой фантом можно было сразу проявить в любом месте, которое захотелось бы посетить, и незачем было отправляться куда бы то ни было лично. Ни один человек в здравом рассудке не заставил бы свое отображение отшагать пару миль, затратив на это полчаса, когда на место можно было прибыть мгновенно. Нет, это, конечно же, были Олвин и Хедрон, и именно их она и проводила до усыпальницы. Следовательно, где-то здесь должен быть тайный вход, и пока она ждет их возвращения, отчего бы его и не поискать. Так уж получилось, что возвращение Хедрона она прозевала, потому что как раз в этот момент изучала одну из колонн позади скульптуры, а Шут появился совсем с противоположной стороны. Она услышала его шаги, обернулась к нему и сразу поняла, что он один.
«Где Олвин?» —
закричала она. Прошло некоторое время, прежде чем Шут ответил. Выглядел он изможденным и каким-то словно в воду опущенным, и Алистре пришлось повторить свой вопрос, и только тогда он обратил на нее внимание. Казалось, он ничуть не был удивлен, увидев ее здесь.
«Я не знаю», — ответил, наконец, Хедрон. «Могу только сказать, что сейчас он на пути к Лизу. Ну вот, теперь ты знаешь ровно столько же, сколько и я».
Слова Шута никогда не следовало понимать буквально. Но Алистра не нуждалась более ни в каких дополнительных доказательствах того, что сегодня Шут вовсе не играл свою привычную роль. Он говорил ей правду, что бы эта самая правда ни означала.